Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье», и с вами традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». Мы как уже и обещали, продолжаем наш цикл «Православие и культура», и встречаемся и разговариваем вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Взаимно.
Во второй трети 17 века в России начинается развитие новой культуры. Для нее был характерен светский характер, открытость, то есть готовность и стремление к активному общению с другими культурами, о чем мы уже ранее и говорили, внимание к человеческой личности и ускорение темпов развития. И вот в ней можно обнаружить начавшиеся изменения в отношении к жизни вообще и, в принципе, к окружающей среде, к окружающей природе, к государству, к обществу и вообще, в принципе, месту человека, в частности, в этом огромном-огромном мире. Постепенно европейская модель жизни, она, мы уже тоже об этом говорили, касались, и когда мы говорили о художественной культуре этого периода, проникала, естественно, в материальную обеспеченную русскую среду. Так вот, сегодня мы как раз начинаем говорить о следующем аспекте в нашего цикла, продвигаемся дальше, и говорить мы сегодня будем, в частности, о так называемой бытовой культуре и культуре экономики этого периода. Итак, Дмитрий Владимирович, к чему же мы пришли в 17 веке в этом плане?
Ну, во-первых, давайте чуть-чуть уточним для слушателя вопрос терминологии.
Да.
Ведь дело в том, что поскольку у нас цикл называется «Православие и культура», тут сразу могут возникнуть вопросы, там, почему вы в экономику там пошли,
да,
и так далее.
Да.
Вот, но я напомню то, с чего мы начинали прямо в самом начале. Известное определение немецкого философа Генриха Риккерта: культура есть совокупность всей материальной и духовной деятельности человека.
Да, да, конечно.
Значит, если это так, а это так, то экономика – это тоже культура.
Конечно.
Вот, поэтому здесь, собственно говоря, как говорится, никакого противоречия нет, и мы можем спокойно
безусловно,
как бы об этом
даже
говорить.
Есть выделенное понятие – экономическая культура, культура экономики,
безусловно,
культура быта.
Да.
Поэтому...
Вот чем интересен наш сегодняшний разговор, на мой взгляд? Ведь дело в том, что когда мы в прошлый раз говорили о художественной культуре, это, конечно, ослепительная страница, но надо отдавать себе отчет, что художественная культура – это, в общем, всегда срез, который за небольшими исключениями обращен к довольно узкой социальной прослойке.
Mm-hmm.
Вот в этом плане. А вот то, о чем мы будем говорить сегодня, коснулось масс.
Масс.
Да, то, что коснулось практически каждого,
да,
в жизни той страны, которая еще не называлась Россией, оно еще называлось Московское царство.
Mm-hmm.
Так вот, и вот, чтобы понять, что происходило в эпоху Алексея Михайловича, потому что это, в общем, набирает обороты как бы с момента воцарения Алексея Михайловича Тишайшего, то есть 1645 года,
да,
и эта тенденция будет сохраняться на весь 17 век до конца и дальше. Значит, здесь воздействуют два фактора, пересекающихся, взаимосвязанных, даже три, скорее, фактора. Mm-hmm. Два в одном направленности, третий будет противонаправленный. Mm-hmm. Значит, противонаправленный фактор, начну с конца, это, конечно, традиция Средневековья. Вот традиция идеологии Третьего Рима, традиция изоляционизма. То есть нам еще раз надо
Это опять все мы будем рассматривать в призме так называемой модернизации.
Вот как раз.
Борьбы.
Конечно, конечно. Вот вы понимаете, ведь очень такой драматичный момент в истории России, который, кстати, матричен, который будет повторяться в истории очень многих стран. Это вариант, что мы идем, мало того, что мы включаемся в процесс догоняющей модернизации, мы об этом уже говорили, но еще более важно, что в России не было Ренессанса.
Да, да, да.
Мы вот, об этом Ренессанс говорили, да. Для тех стран, которые их пережил, те страны, которые пережили Ренессанс, это была очень большая амортизация для перехода в новое время. Россия, если говорить о типе цивилизации, даже в эпоху царя Алексея Михайловича, это еще Средневековье.
Угу.
Это позднее Средневековье, это как бы стадиально сравнимо с Западной Европой, скажем, перед великими географическими открытиями. То есть это момент, который здесь в данном случае как бы мертвый хватает живого. Оно подламывается, это Средневековье. Оно подламывается под огромным количеством внешних воздействий, сегодня об этом будем говорить, но оно отступает с боем.
Угу.
И от себя скажу, что если говорить о широких народных массах, о толще, особенно о провинции, этот процесс затянется очень надолго. Ну, я один пример приведу, в школе все учились.
Да, да.
«Гроза Островского».
Да.
Ведь пьеса Александра Николаевича Островского «Гроза» относится к России середины XIX века.
Века.
Более того, место действия этой пьесы, этой драмы – Средняя Волга.
Угу.
Это не Сибирь, это не Урал, это не какие-то там медвежьи таежные углы. Это от Москвы 3-4 дня пути.
Да, да,
да.
Да.
Махровое Средневековье.
Да.
По всем показателям Махровое Средневековье. Вот, это очень показательно.
Вы понимаете, что делает Островский в «Грозе», на мой взгляд? Ведь он, тем не менее, все равно пытается в человеке выстроить вот эту некую систему борьбы.
Конечно,
борьбы,
конечно.
С попыткой отказа от прошлого. Ну, вспомним знаменитый центральный монолог Екатерины, да?
Конечно.
Какую я была, а какую стала?
Конечно, конечно.
Вот это внутренний момент, это тоже некий попытка формирования своеобразной духовной внутренней культуры человека.
Естественно, естественно.
Да.
И вот возвращаясь в 17 век, а что работает против Средневековья? Работает два фактора. Ну, один фактор – это модернизация, мы о нем уже говорили.
Да.
Вот, причем модернизация, которая носит характер, вот это я хотел бы обратить внимание, это очень важный момент, мы от этого никуда не денемся. Модернизация, которая носит характер вестернизации.
Mm-hmm.
Вот это очень интересный момент. Вы знаете, я могу вам сказать, что вот сейчас, скажем, в научном дискурсе философском и в России, и на Западе, и особенно в исламском мире, очень большие дискуссии, может ли быть модернизация без вестернизации.
Давайте немножко. Вот, вестернизация.
То есть озападнивание.
Озападнивание.
Вот, потому что я, например, знаю, что есть целый ряд современных мусульманских философов.
Да. Да.
В Иране, там, в арабском мире, в Египте, которые пытаются выстроить концепцию незападной модернизации.
Сегодня много об этом говорят, как раз об этом, вот о вестернизации так называемой, когда Запад поглощает, и якобы многие недовольны, что же мы свое уничтожаем, не сохраняем.
Моя точка зрения, я высказываю свою собственную точку зрения, дело в том, что я тоже как бы как ученый занимаюсь проблемами, это моя центральная проблема моих исследований. Вот, я убежден, что начиная с 17 века модернизация всегда носит вестернизированный характер.
Mm-hmm.
И это не экспансия Запада, это не низкопоклонство, это даже не отказ от собственных корней, этого все. Просто сама логика модернизации, к поскольку была первичная.
Да.
А что такое первичная модернизация? Это первичная три страны, которые первые пошли по этому пути. Это Великобритания, Нидерланды и Франция.
Да.
Все остальные, все даже западноевропейские страны по отношению к ним уже попадали в ситуацию вторичной, догоняющей модернизации. И я еще раз подчеркиваю, что, скажем, если Александру Невскому в 13 веке было возможность выбора между Золотой Ордой и Ватиканом, к примеру, вот, то для Романовых этого выбора уже не было. То есть успешное развитие, а я ведь еще раз напомню, что Организации Объединенных Наций тогда не было, гуманизма современного международного тогда не было, это ведь все практически только после 1945 года фактически. Так вот, кто опоздал, того скушали. Поэтому вопрос стоял даже не о хорошей жизни, а просто элементарном выживании страны и народа. Потому что, я еще раз говорю, логика очень простая. Если ты умный, ты модернизируешься сам.
Да.
Если ты не умный, тебя будут модернизировать чужие дяди.
Да.
Понимаете?
Да.
Вот. Или почти афоризм Наполеона. Кто ленится кормить собственную армию, накормит чужую. Понимаете? И этот момент, естественно, заставлял русскую элиту, русский правящий класс, и царей, и бояр, и бюрократию. Вот, классическая модернизация сверху, понимаете? Вот, вне зависимости даже от своих собственных пристрастий, вестернизироваться. Никуда от этого не денешь. Значит, ломать Третий Рим, ломать изоляцию.
Ну и так, что мы приобретаем в связи с этим?
Вот, а вот тут
с проникновением вот этой самой модернизации.
Да, а я еще хотел сказать, дело в том, что тут вступал в действие еще один третий фактор, о котором мы раньше не говорили, и который сейчас надо обсудить обстоятельно. Дело в том, что ранняя романовская эпоха — это старт в России рыночной экономики.
Рыночной экономики.
Вот теперь я хотел бы внести некоторую ясность. Дело в том, что вот экономическая наука 20 века в лице самых разных ученых вышла на какую конструкцию? Экономическая структура, в которой будут действовать там народы, государства, она четко укладывается в три алгоритма. Значит, в три матрицы. Значит, либо это так называемая реципрокация, попросту говоря, семейная экономика. То есть безвозмездно, ты мне, я тебе.
Да, да, да.
Вот на уровне семьи так все живут сейчас.
Да.
Сейчас это экономика гуманитарной помощи. Понимаете?
Частный малый бизнес.
Да.
Грубо
говоря. Нет, самое главное, вот механизмы гуманитарной помощи. Кому-то плохо, помогаем.
Помогаем.
В русской деревне, кстати, это сохранялось до самых большевиков.
Да.
Обычай помощей, так называемые. То есть,
у кого много, те приносят.
Да, да, самое элементарное. У мужика сгорел дом, ему всем миром бесплатно ставят.
Подождите, всегда же ведь несли в церковь, в храм.
Да, не только.
Да?
Вот я же говорю, изба сгорела, община... Всем миром строит этому человеку новый дом. Никто с него копейки не возьмет. Кстати, аналог, скажем, в башкирском Улусе: падеж скота, самые страшные бедствия для скотовода, с каждой юрты дают по барану.
Ай да пойди-ка сегодня такое найди.
Да. Вот. Я хочу сказать, вообще на уровне макроэкономики этот принцип был в первобытности. Он на макроэкономике современности в общем не работает, хотя в условиях, еще раз говорю, гуманитарной помощи, гуманитарных катастроф, ну, классика жанра — ленд-лиз, Вторая мировая война, ведь не все знают, что ленд-лиз был бесплатным.
Да.
Понимаете? Вот. То есть в астрономических количествах нам помогали, так сказать, потому что мы все в одной лодке.
Да,
понимаете?
Да.
А вот если мы выходим из семейной экономики, из реципрокации, возникают две противоположные матрицы. Значит, с одной стороны, это так называемая редистрибьюция, перераспределение. Это не что иное, как командно-административная экономика, вот типичная, скажем, для сталинской эпохи. То есть рынка нет, весь прибавочный продукт вертикально изымается государством с последующим его перераспределением по своему усмотрению. Это в такой экономике настоящего рынка нет. И деньги в такой экономике играют роль фиктивную. Вот деревянный рубль, это то, что было в Советском Союзе. Я обращаю внимание, что эта матрица типична для Востока. Вот весь Древний Восток, между прочим, знаете, интересный факт я вам сообщу. Когда мы учимся в школе пятый класс «История древнего мира», нам в учебниках пишут «Рабовладельческий строй»,
да,
ссылаясь на Маркса. Так вот, Карл Маркс никогда не считал Древний Восток рабовладельческим строем. Для Древнего Востока у Маркса была отдельная позиция, которую он называл «азиатский способ производства».
Угу.
Почему это выпало из наших учебников? Дело в том, что под видом...
В советские годы.
Да, дело в том, что... Но это сейчас продолжается. И сейчас, да? Это и сейчас продолжается. Дело в том, что товарищ Сталин под видом социализма построил в Советском Союзе классический азиатский способ производства.
Угу.
То есть он построил вместо светлого будущего нормальный Древний Восток, нормальный Древний Египет.
Угу.
Вот, и сам фараоном, понимаете, никаких сенсаций, совпадает до мелочей. Вот, признаться в этом было нельзя, ну, как да, вы понимаете.
Генерал,
и в этом,
генеральный
да,
секретарь.
Да, никак... так вот, весь Древний Восток, все эти Египты, Вавилоны, там Древний Китай, там, кстати, не знаю, там Крито-Минойская цивилизация, инки там, да и впоследствии даже и Средневековый Восток, арабский халифат, там какой-нибудь великолепный век, Османская Турция, Индия там, они все, в общем, характеризовались чем? Почти цитата из Муссолини: «В государство все, вне государства ничего».
Угу.
И все источники, все европейские наблюдатели...
Чем впоследствии воспользовался, я так понимаю, великий ужасный товарищ Гитлер, да?
И товарищ Гитлер, кстати, мы к товарищу Гитлеру вернемся, потому что Гитлер жил в другой цивилизации, и у него хотенчики тут не сработали.
Угу.
Вот у Сталина сработало 100%. Сталин просто реанимировал азиатский способ производства. У Гитлера было интересней. Сейчас мы об этом поговорим.
Ну, давайте в 17-й век.
Да, да, конечно. Сейчас мы поймем, почему. Так вот, и вот я говорю, кстати, самый интересный вариант, даже вот опять-таки не надо никуда зарываться, все тот же великий и ужасный Карл Маркс. И он четко писал, что такое, скажем, экономика Индии перед завоеванием англичанами. А это, кстати, как раз 17 век. Полная беззащитность частного бизнеса и вообще частной сферы перед всепроникающим государством.
Угу.
То есть, говоря современным языком, там кошмарит бизнес. Угу. Понимаете? И эта особенность очень типичная для Востока. На Западе, начиная с античности, с Древней Греции, в силу определенных исторических причин, развивается рынок.
Угу.
То есть горизонтальный эквивалентный обмен на основе УЕ, то есть, а рынок – классическая формулировка превращения продукта и услуги в товар.
Угу.
То есть это, кстати, что роднит рынок с семейной экономикой, что и там горизонтальный принцип. При перераспределении вертикальный.
Да, да.
А тут горизонтальный, то есть там безвозмездно, а тут на основе единого эквивалента. Угу. Значит, соответственно, полноценная роль денег, как всеобщего уравнителя.
Угу.
Опять цитирую Маркса, между прочим.
Угу.
Вот. И дальше больше это вот такой тип общества создает ту структуру, которую мы сейчас называем гражданским обществом.
Угу.
Потому что в этом случае рынок требует юридических гарантий. То есть человек, который занимается рыночной экономикой, должен иметь гарантию, что не придет какой-нибудь муса-паша и не отберет у него, да, вот, и дальше все отцепляется одно за другое. И уже история древности показала, что это общество эффективнее гораздо. Вообще, ведь история Древнего Востока показывает потрясающую вещь. Вот Древний Египет стоял 3000 лет, не развиваясь.
Да, да.
Пока не столкнулся с Грецией и Римом.
Угу.
А тут быстро крах.
Да.
Знаете, некоторые западные историки даже говорят, самое значительное событие за всю историю человечества – это 300 спартанцев в Фермопильском проходе. Почему? Потому что это столкновение гигантского вот этого вот мастодонта тираннозавра Рекс Востока с маленьким новорожденным Западом.
Угу.
И столкновение, которое по всем логическим законом должно было бы закончиться уничтожением этого Запада. И Ксеркс, когда повел свои полчища на Грецию, он был абсолютно уверен в успехе. Но, вы понимаете, лучше поэта не скажешь. Владимир Соловьев, замечательный русский поэт и христианский философ, напишет: «С востока свет, с востока силы, и к вседержительству готов, и рано царь под Фермопилой нагнал стада своих рабов. Но не напрасно Прометея небесный дар Элладе дан, толпы рабов бегут, бледнея, пред горстью доблестных граждан».
Граждан.
Вот абсолютно все этим сказано. Да. Кстати, впоследствии по преданию Юлия Цезаря спросили, почему Рим всех побеждает.
Да.
Цезарь ответил примерно так. Говорит, ну, причин много. У нас хорошая армия, хорошее вооружение, дисциплина. Да. И полководец на себя показывает не самый плохой. Но это вторично.
Это вторично.
А что первично? И вот чеканная формулировка Юлия Цезаря, которая попала на страницы итальянской литературы. А первично то, что легионеры Рима граждане и собственники.
Угу.
Между прочим, это потом повторит Столыпин в России. Что если мы хотим создать устойчивое современное государство, нам нужно создать гражданина и собственника. Да. В этом смысл его реформы.
Владельца своей собственной,
да,
земли.
Да, дело в том, что это уже с Греции было. Основу армии составляли крестьяне-собственники.
Да.
Вот. Все. Александр Македонский с армией, состоящей из таких людей, с мизерной армией отправил в глубокий нокаут весь Восток.
Да.
Понимаете? Так вот, и вот в связи с этим, значит, кстати, этим объясняется и прорыв успеха Европы в эпоху Возрождения, потому что как раз пик взрыва рыночной экономики после отката Средневековья. И все это общество оказывается динамичным,
угу,
даже где-то агрессивным. Да, может быть и агрессивным, но даже дело не в агрессии, а дело в том, что они предлагают модель, которая оказывается более действенной. И вот смотрите, что мы имеем в этом смысле в России на подступах к 17 веку.
Да.
Дело в том, что если посмотреть на это вот с этой позиции на всю русское средневековье в дорамановскую эпоху, мы видим очень интересную картинку. Это с экономической точки зрения общество бартера.
Угу.
То есть в этом смысле Ярослав Мудрый, когда вводил в «Русской правде» денежные штрафы, это, знаете, такая очень забавная донкихотская попытка внедрить государственно-рыночные отношения.
Да.
Потому что денег ни у кого не было. Понимаете, но все равно платить этот штраф будут натурой, никак иначе.
Угу.
Формально будет там этот самый какой-то денежный эквивалент, но денег ни у кого не было.
Не, ну здесь, Дмитрий Владимирович, хорошо, давайте поясним. Все-таки,
да,
если есть централизация уже власти,
да,
власть должна на что-то жить, на что-то содержаться, на что-то управлять. Поэтому давайте вспомним. Если мы говорим о финансовой системе и налоговой политике, поземельная система прямого налогообложения, да,
да,
это в первые десятилетия после смуты,
да,
все прямые налоги взимались с земли, то есть на основании сошного письма.
Но вот это уже романовская эпоха.
Это уже
романовская, да. А я вот хочу сказать, что мы пока говорим о эпохе дорамановской.
А, дорамановской.
И вот смотрите, ведь какая интересная деталька. То есть как люди вообще общались с деньгами?
Угу.
Ну, помните, мы уже говорили, на старте денег не было, было рубленное серебро.
Да,
мы об этом,
да,
говорили.
Да.
Обычно деньги, если у человека была, он ее носил на шапке.
Mm-hmm.
Или в ухе,
mm-hmm,
да. И, кстати, то, что у нас первый великий князь московский Иван Калита, то есть Иван Кошелек,
да,
понимаете,
да,
это уже говорит о том. Но еще одна очень интересная деталь. Дело в том, что настоящие деньги, не рубленое серебро, а настоящие чеканные деньги, вот к эпохе московских Рюриковичей появляются, но как они появляются, это импортные деньги.
Mm-hmm.
То есть никто в России денег не чеканил.
Mm-hmm.
Гуляли деньги любого происхождения. Итальянские, шведские, золотардынские, хорезмские, то есть какие угодно. Вот, и, ну, дело в том, что золото, оно и в Африке золото,
да,
понимаете? Поэтому абсолютно само денежное обращение было абсолютно импортным. И это продержалось до Ивана Третьего. При Иване Третьем начали чеканить собственную деньгу. Как чеканить? Брать те же самые импортные деньги и сверху ставить московское клеймо.
Клеймо. Да.
Клеймо было Георгий Победоносец с копьем, отсюда копейка.
Ага, да, да.
Так вот,
то есть
так,
это отсюда рождение нашей собственной валюты.
Да, но вообще рубль как монета, именно как монета, как монета, не как рубленное серебро, это было введено, между прочим, Еленой Глинской.
Угу.
Вот интересный факт. Она, хотя и оценивалась как достаточно неудачная
период,
правительница,
когда?
Да,
когда?
Да. Это детство Ивана Грозного.
Детство Ивана,
да,
Грозного.
Потом избранная Рада это все повторила и укрепила.
Угу.
Поэтому можно сказать, что появление вот рубля как монеты – это середина 16 века. Вот. И в первую очередь, конечно, ну, Елена Глинская дала старт, потом избранная Рада.
что ж, уважаемые слушатели, время нашей сегодняшней беседы близится к завершению. Ну, а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, историком, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить о экономической и бытовой культуре 17 века. Всего вам доброго, храни всех Господь. Разговоры об искусстве.